Дорогие христиане, начнем. Поскольку сегодня мой визит и все, что происходит, приурочено к Дню православной письменности, книги, то уже в течение целого дня приходится говорить и слушать речи других людей, касающиеся письменности. О письменности поговорим и мы с вами. Поговорим таким образом. Моя задача будет аудиторию заинтересовать и раскачать. Самая тяжелая задача – разогреть, заинтересовать и раскачать. Потом я бы желал, чтобы вы несколько перехватили инициативу и начали писать какие-то вопросы сущностно важные. Возможно, желательно по формату нашей встречи, хотя там уже всякое бывает. Если у вас есть хорошие вопросы, если вы не стыдитесь их задать на аудиторию, и если они, возможно, значимые для других, что есть вопросы, касающиеся лично тебя, это духовнические вопросы. А есть вопросы, которые можно послушать и другому, потому что у него такое же. И у всех, это как касается всех. Вот, наверное, вот так вот. Ну, а по части времени работы, это уж нас скорректирует Его Высокопреосвященство или наша ваша с вами общая усталость или какие-нибудь еще дополнительные факторы. Итак, давайте поговорим о книге. О православной письменности вообще и о книге в частности. Значит, во-первых, давайте благословим Создателя за то, что мы умеем читать. Значит, по статистике далеко не каждый житель Земли умеет читать, и в мире до сегодняшнего дня живет огромное количество людей, незнакомых с радостью письменного слова. К счастью, наша страна со времен этой странной социалистической революции совершила очень много серьезных таких вот тяжелых вещей, но некоторые вещи были прорывами цивилизационными. Один из таких цивилизационных прорывов было преодоление неграмотности. Советская власть совершила парадоксальную вещь. Она научила людей читать и забрала Библию у людей. То есть, как бы до революции у людей была Библия, но множество было неграмотных людей. Это была тоже парадоксальная вещь. Как у Бердяева в воспоминаниях описывается ситуация, когда один революционный матрос завел с ним спор, и Бердяев ему говорит: «Ты Евангелие-то читал?» Он говорит: «Я его целовал, нам его в церкви целовать давали». То есть, как бы целовать легко, вы понимаете, да, а вот прочитать и разобраться, и полюбить, и облобызать, и запомнить, и выполнить – это уже совершенно другие вещи. Так вот, произошел такой парадокс. Библию забрали, читать научили. На сегодняшний день парадокс исправлен. Читать все-таки умеем, а Библию вернули. То есть пора открывать, начинать упражняться в чтении. То есть мы с вами умеем читать с детства. Для этого нам были созданы все условия. Мы даже тяжело себе можем представить, как бы это было так, чтобы я не умел читать. Что навык чтения для нас настолько естественный, и он кажется настолько необходимым и простым, что нам было бы странно, как бы, значит, узнать, что могло быть иначе. А ведь могло, потому что такие же, как мы, люди, на многих континентах, не только в Африке, но и в Америке Латинской и Северной, и других континентах не умеют читать. Значит, мы умеем, слава Богу. Теперь нужно научиться что читать. Замечу попутно, что из всех азбук, которые есть в мире, допустим, вот германо-романские языки, русский язык пишут справа, ну, слева направо, для меня, да, вот слева направо, арабская письменность и персидский язык, урду, хинди пишут слева направо, справа налево, значит, китайский, японский иероглифическое письмо пишет тоже справа налево, и все сверху вниз, то есть нет ни одной письменности, которая бы писала снизу вверх. То есть все письменности фиксируют знаки на письме сверху вниз, как бы снисхождение небесного подарка. Снисхождение небесного подарка сверху вниз на землю. То есть умение писать – это божественный дар. Некоторым народам повезло получить творцов своей азбуки в лице святых. Это народ, например, кроме русского, там, белорусского, сербского, которым дал письменность Кирилл с Мефодием. Например, еще армянский народ. Месроп Маштот, творец армянской грамоты, это чрезвычайно почитаемый, уважаемый святой человек. Значит, вот мы с вами... И вот мы с вами, дорогие христиане, умеющие читать, что-то прочитавшие за жизнь свою уже, да, сегодня поведем речь об этом священном занятии. Во-первых, я хочу повторить вам то, что я сегодня говорил на лекции в доме эстрадного, это в театре эстрады. там сегодня была конференция. Вопрос следующий. Стоит перечитать все то, что вы уже читали? Есть такая латинская поговорка: научись делать то, что ты уже умеешь, тебе откроется неизвестное. То есть, например, мне кажется, что я умею ходить или смотреть, или есть. Такие простые вещи, да? На самом деле ходить, смотреть, есть, думать, читать, кстати, да, тоже. Нужно учиться всю жизнь. Это навык не такой простой, как кажется. Однажды, помню, еще когда во Львове я служил, я рассказывал людям после вечерней службы о том, как нужно учиться ходить по городу, не соблазняясь. А история была такова. Некий монах получил задание из Нитрийской пустыни пойти в Александрию к архиепископу, передать ему некое письмо. Он это письмо взял и пошел из Нитрийской пустыни в Александрию. Александрия – город огромный. Александрийская библиотека наверняка была больше сегодняшней Ватиканской. То есть это было огромнейшее собрание разных книг. Это портовый город, там много разного люда приезжего. Там красивые и уродливые, богатые и бедные, женщины и мужчины. И вот монаху нужно было пройти сквозь город, так, чтобы не соблазниться, и вернуться в пустыню без лишних впечатлений. Он пошел, отдал письмо архиепископу, вернулся, его монахи спросили: «Скажи, брат, что ты видел в Александрии?» Он говорит: «Христос свидетель, кроме архиепископа не видел никого». То есть он просто сумел пройти по этому шумному городу, а я вас уверяю, Екатеринбург гораздо менее шумный город, чем Александрия в первых веках по Рождестве Христовом. И по части соблазна, по части того, что бросается в глаза, он сумел пройти сквозь город, дойти до патриархии, отдать письмо, получить благословение и уйти, ничего не видавши. Я эту историю рассказал на службе людям. Потом однажды вечером я иду или там по городу и вижу одну из своих прихожанок. А люди, знаете, когда встречаются знакомые на расстоянии еще, мы как бы так глазки начинают сиять, мы улыбаемся, расплавимся в улыбке и движемся друг другу навстречу, чтобы поприветствоваться. Я ее заметил, улыбнулся ей навстречу, а она смотрит вниз, как тот монах в Александрии, и движется, никого никуда, никого не видя. Ну, а я иду, как обычные люди, иду направо смотрю, налево смотрю. Вот, и я ее увидел, иду к ней встречаться, она мимо меня проходит, не делая, значит, она не замечает меня, она смотрит вниз. А я ничего молчу, я провожаю ее взглядом, и тут понимаю, что я научил ее словами, она меня продолжает теперь учить примером. Так люди учат друг друга. Так люди учат друг друга. Вообще невозможно вымолить себя самому. Нужно вымаливать, скорее всего, кого-то, чтобы другие вымаливали тебя. И помогать нужно кому-то, чтобы кто-то помог тебе. В этом смысле, как бы, у праведников в раю длинные вилки. То есть, если представить себе, что перед нами накрытый стол в раю, и мы в рай попали, то там есть всякое-всякое вкусное, что, так сказать, слюнки текут. Но у каждого вилка такая величиной с весло, и ты можешь наколоть любую пищу, но в рот себе ее запхать не можешь из-за длинной вилки, но можешь кормить его. Он говорит: «А вам что накололи? А мне вот это, он тебе». И так вот мы друг друга кормим, вот так спасаются люди, это рай. Значит, в раю у праведников длинные вилки. Итак, я так вернусь к тому, что нужно заново научиться читать, нужно прочесть заново все то, что мы уже читали, причем включая и светскую литературу иногда. Это очень нужно для того, чтобы найти точки пересечения вашей души с душой человека, который еще не воцерковлен. Бывает так, что с верующим человеком нам есть о чем поговорить, а вот к душе неверующего и маловерующего или верующего, но не воцерковленного человека, у нас нет ключей, чтобы подобраться к нему. У нас нет тропинок к его сердцу. Для этого, как раз, кстати, одна из миссионерских целей светской литературы. Вот сегодня я людям однажды с филологами я эту тему говорил. Я им говорю: «Вы знаете, сколько библейских смыслов в светской литературе? Какая бездна библейских смыслов в тех книжках, которые мы знаем с детства? Ведь, например, Гамлет. Начинается Гамлет явлением тени отца к сыну с просьбой мстить. Потому что этот Гамлет, мертвый король, его отравил родной брат, влил ему яд в ухо. Значит, и тот умер, и Клавдий, брат-убийца, овладел и ложем его жены, и престолом царским, значит, и царствует. И Гамлет попадает в такую ситуацию, когда перед ним раскрывается преступление. Что ему делать? Дядю убивать, маму убивать, что делать? И там этот тень Гамлета говорит своему сыну, тень отца Гамлета, говорит ему: «Умер я в цвету моих грехов, без исповеди, не причащен и не помазан». То есть самую большую печаль составляет ему то, что он не может в рай войти, потому что он умер ночью без покаяния, коварно убитый, без причастия, без исповеди. Я филологов спрашиваю: «Вы это заметили, когда читали? Вообще, вот вы читали литературу в школе, потом в институте, потом в университете, потом преподаете ее. Вы заметили этот момент религиозный? В самой завязке, в самом, так сказать, начале трагедии». Она говорит: «Честно говоря, нет». Хорошо, пошли дальше. Значит, Гамлет, говорю: «Почему Клавдий убивает брата, вливая ему яд в ухо?» Такой вопрос, говорю, почему он такого странно убил? Вообще спящего человека можно задушить, зарезать, разбить ему голову кирпичом, это гораздо будет проще. Зачем такая странная казнь? Такой, влить яд в ухо. А если он спит на спине, спрашиваю, да? Это же надо, чтобы он повернулся на бок, чтобы ему залить яд в ухо. Ну, странно как-то. Говорю, а оказывается, это богословская идея. Убить при помощи яда в ухо можно, подражая дьяволу. Первая жертва заливания яда в уши была Ева в раю. Дьявол убил нашу праматерь, нашептав ей ложь на ухо. Он ее обманул, убил ее душу вначале, потом она стала и по плоти смертной. То есть это совершенно библейская цитата, это такая аллюзия на грехопадение. То есть это как дьявольский умысел, дьявольский способ убийства. Что настоящая смерть человека наступает только тогда, когда человека обманули. Пока человека не обманули, он стоит в истине, его можно убить не до конца. Говорит, не бойтесь убивающих тела. Души же не могущих убить. Настоящая смерть происходит, когда у человека душа умерла, а вслед за ней тело пошло в пищу. То есть душа в гиену, тело в пищу червям. Вот это смерть настоящая. То есть совершенно библейский образ. Спрашиваю, говорит, вы это замечали? Они говорят, нет. Жалко, что не замечали. Правда, говорю? Говорит, правда. Мы почти ничего не понимаем, когда читаем, как бы красивые вещи читаем, но не понимаем смысла. Пошли дальше. Гамлет находит своего дядю молящимся и думает подойти к нему сзади и заколоть его мечом. Но, значит, потом вытаскивает меч и тут же останавливает себя. Говорит, назад мой меч, мой дядя молится. Если я убью его сейчас, вот душа к Богу воспарит, он будет мученик, он будет святой. Я в рай его отправлю. Отец мой в аду, а убийца будет в раю. Разве это месть? Назад мой меч, я убью его, когда он будет на прелюбодейном ложе. Я убью его, когда он будет пьян за столом. Я убью его, когда он будет разгорячен охотой. Вот это будет месть, он будет к краю не готов. Спрашиваю, вы это замечали? Они говорят, нет. Возникает вопрос, а мы вообще читали с вами, если на то пошло? Это же не единственные вещи. Мы вообще читали с вами Гамлета в таком случае? В принципе, нет. А другие какие-нибудь вещи, там, берем Тараса Бульбу того же, там, да что угодно. Тоже мы сегодня говорили, что такое сказка о золотом ключике? С Буратино или золотой ключик? Послушайте, молодой человек, отвлечемся от того, что он деревянный, молодой человек, непослушный, наглый, уходит из дома своего отца, терпит много злоключений, возвращается в дом своего отца, отец ищет его и ждет, и они находят счастье в том месте, откуда он убежал. Это что? Это притча о блудном сыне. Значит, золотой ключик – это притча о блудном сыне, расшифрованная средствами сказки. Понимаете? Хотя бы это, так сказать, такие вот такие вещи, такие мысленные находки, такие вот драгоценные отгадки. Это, если угодно, сокровище ума, которое позволяет повести качественный разговор с той или иной аудиторией. Вот не сразу же огорошивать человека, допустим, рассказами о страшном суде или о пользе божественной литургии. То есть не всякий это все примет сразу, потому что, ну, не готовый человек. Или, например, у апостола Павла есть великолепный пассаж такой о том, что у нас внутри каждого человека есть два человека. То есть, есть, вернее, есть эмпирический внешний человек и есть внутренний, сокровенный человек. Покуда внешний наш человек тлеет, то есть мы же не молодеем, красивее не становимся, мы подходим к зеркалу время от времени и замечаем разительные перемены. Если бы мы подходили к зеркалу раз в месяц, я вас уверяю, мы бы были смиреннее. Поскольку мы подходим к нему два раза в день, мы не замечаем перемен в себе. Знакомые замечают нас, не видевшие. Брат ты мой, жив-курилка, но сильно постарел. То есть, а внутренний человек, как говорит, обновится, яко орля юность твоя, при правильном образе жизни, тельце к земле, а душенька к небесному царству. В случае же, если человек ведет неправильный образ жизни, он холит, лелеет, бережет свою эту храмину из глины, а внутренний человек у него воняет, смердит, гноится, так далее, так далее, так далее. Теперь скажите мне, какое художественное произведение яркими красками изображает дихотомию человеческого существа, когда внутренний человек гниет, а внешний замазан, залакирован, глянцем покрыт? Какое произведение есть такое интересное? Портрет Дориана Грея, абсолютно апостольско-павловское произведение, написанное грешником, написано человеком, которого грех изнасиловал, грех опозорил этого человека, грех раздавил его, грех посадил его в тюрьму и свел его в гроб в молодом возрасте. Но этот человек написал очень пронзительную вещь о том, как мы бережем внешнее, губим внутреннее, и как оно рано или поздно вылазит наружу. Это светские книги, это обычные светские книги, но смотрите, каким благотворным образом они могут действовать на человека, как они могут заинтересовать человека, если о них повести речь. Что мне дальше в этой связи представляется? Время не располагает к чтению. Сегодня перед нашей лекцией показывали ролик с выступлением Святейшего, и Святейший говорил очень правильно, вообще-то светлейшая, мудрейшая личность. Вообще, мы поблагодарили Бога, что мы умеем читать, да? Поблагодарим Бога, что Бог дал нам Святейшего в наше время. Слава тебе, Господи! И вот Владыка, Святейший Владыка говорил о том, что раньше до визуализации мира средствами технической связи, это кино, видео, там, компьютер и так далее, в основном человек получал художественные образы благодаря воображению и уму через текст. То есть ты читаешь текст, а твой ум создает художественную картину этого текста. Сегодня, когда картина преподносится тебе сама, у тебя уменьшается творческий потенциал, ты считываешь, слизываешь готовое с экрана, может быть, даже ложные образы, то есть ты уже не постигаешь смыслы, а впитываешь образы. Да? Значит, это я говорил, да, это я, собственно, к чему, собственно, к чему бишь я это говорю? Ага, да. Так вот, современная эпоха, она не располагает к чтению, она отчасти даже воюет против него, против чтения. Чтение – это такая угрожающая деятельность, которая стремится исчезнуть. Есть много хороших вещей, которые могут исчезнуть. Например, семья. Против нее ведется война. То есть конкретная, развязанная, не объявленная, но конкретно ведущаяся. И чтение, братья и сестры. Это серьезное занятие, которому трудно противостоять против видео, против компьютера, против музыки, против клиповых этих всех образов, врывающихся в нас. Вот есть такое, например, произведение Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Вот рекомендую прочитать тем, кто не читал. Брэдбери – удивительный фантаст, он не так давно умер. Это человек, который писал романы о полетах на Луну, а вместо этого пользовался всю жизнь вот таким вот телефоном старым, алло, таким, с трубкой таким, то есть уже мобильные были, стучал пальцами по старой разбитой машинке и никогда не давал интервью журналистам. Жил в глубинке, как отшельник. У этого человека есть много чудесных книг, которые, кстати, очень не повредили бы православному человеку. Я сейчас даже дам вам на накидку такую наметку, что можно в воскресных школах прочитать с детьми и потом обсудить. Вот роман «451 градус по Фаренгейту» – это температура, при которой горит бумага. Описывается футуристическая картина будущего, где никто уже больше не читает книг, поскольку у каждого есть дома телевизор, занимающий целые стены. У бедных людей телевизор в одну стену, у тех, кто побогаче, в две, тех, кто еще богаче, в три стены, а у самых богатых в четыре стены. То есть он заходит в эту комнату, включает телевизор, и со стен к нему приходят артисты непрестанных сериалов, которые как бы дружат с ним, он общается с ними, типа такой «Дом-2». Это пророческий роман, написанный в годах 50-х-60-х. Что-то говорит, близко не было, телевизионная техника так не шагнула. А сейчас это все уже есть. И плазма большая, и эти сериалы бесконечные, и ток-шоу всякие и так далее. И вот в этих ситуациях общество начинает бояться тех, кто читает, а потом начинает сжигать книги. Сжигать, просто физически их уничтожать. Потом репрессивная машина обращается на тех, кто утаил книжку, хоть одну, и не сжег ее. Эти люди объявляются сумасшедшими, к ним выезжают пожарные команды, специальные пожарные команды, которые теперь сжигают книги. Кстати, благодаря новым материалам в этой книге общество достигло того, что пожаров больше нет, а пожарники теперь ничего не тушат, они теперь сжигают книги. И вот описывается ситуация, где по вызову некий пожарник едет в дом какой-то женщине, на которую есть такая, так сказать, настучали, так как мы говорим, наводка, что у нее книжки есть. Он приезжает туда эти книжки, так сказать, изымать и сжигать, и утаивает одну из них, и начинает ее тайком прочитывать. Я сейчас уже не помню, что он там утаил. И вот когда этот процесс чтения вернул его к себе, и как он стал диссидентом в том обществе, в котором работал в карательном подразделении. Потом он находит целую группу таких похожих на катакомбных христиан, людей, которые пытаются сохранить цивилизацию путем того, что выучивают книги наизусть. Книжку хранить нельзя, но ее можно выучить, а тогда забери у меня ее из головы. Никак. И вот он находит этих криптохристиан, таких, как бы таких вот людей, которые прячутся, ну что за ними гонятся. Он говорит, допустим, вот мистер Гомер, он выучил наизусть там половину Илиады. А вот мистер Экклезиаст, он выучил наизусть целого Экклезиаста и еще половину Псалтири. А вот мистер Шекспир, а вот мистер Платон, тайное общество людей, носящих в себе знания. Это люди, выживающие в атмосфере, когда книжки читать нельзя, их за это гонят и убивают. Сильнейшая книга, пророческая книга, рекомендую вам найти ее и почитать. Но вам это говорю не для того, чтобы мы это прочитали. Вам это говорю для того, чтобы мы с вами поставили перед собой великую задачу. Как можно больше запомнить наизусть из священных вещей, невзирая на то, сколько вам лет. Гоголь говорил, христианин до смерти учится. Николай Сербский эти слова повторял в своих дневниках, что великий Гоголь был пророк, он правильно говорит, христианин учится до смерти. И вот смотрите, наша память, которая могла бы вместить в себя огромное количество мысленных сокровищ, заполнена едва лишь, может быть, на 15-20 долю, и половина из того, что нам себя хранит, это ерунда, которую можно забыть. Надо озаботиться тем, чтобы как можно раньше начать трудиться над собой и запоминать, стяжать умом священные тексты, молитвы, особенности Евангелия и Псалтирь. Вот примите такую задачу. Будете великие книжники. Будете книжники, но не фарисеи. Описывается в Лавсаике такая древняя аскетическая книжка такая о монахах первых веков. Монахи идут в пустыню там, к какому-то старцу и по дороге, чтобы не празднословить. Молча идти как бы скучно, а празднословить не хочется. Они читают по памяти то, что каждый из них знает из Писания. И, внимание, они идут, и вот юноша за несколько часов по дороге не спеша прочитывает наизусть послание к римлянам. А все слушают. Потом, когда он замолк, следующий вслед за ним прочитает великую кафизму, то есть псалом 118, наизусть. После этого следующий прочитает книгу притч до половины. Следующий прочитает полапокалипсиса. И так они, коротая время, не спеша читая все, что не знают наизусть, доходят до старца, к которому направляют свои стопы. Скажите, мы так можем? А кто запретил? Мы что, глупее? Мы же хвалимся, что мы умнее, чем наши предки. У нас есть свет, телефон, газ, горячая вода, микроволновая печь. У нас есть лифт, у нас есть автомобили, механизмы, которые поднимают наши телеса на 9-й этаж. У нас, кстати говоря, мы поблагодарили, что умеем читать, поблагодарили за то, что у нас Святейший нами правит, нашей церкви предстоит престолу Божьему. Давайте поблагодарим еще женщину в особенности. Поблагодарим. Вы когда-нибудь Бога благодарили за то, что у вас есть стиральная машина, например, посудомоечная машина? Ни одна женщина мира 50 лет назад, включая королев, не была так счастлива, как сегодняшняя домохозяйка любая, если у нее есть микроволновая печь, холодильник, стиральная машина и горячая вода из крана текущая. Да никогда так люди не жили. Мы живем лучше всех. Короли в средневековой Франции, Германии, Италии и вообще всей Европе мылись чрезвычайно редко, в тазике по запчастям. Поэтому воняли невыносимо. А мы, имея в доме горячий душ, счастливее средневекового короля, 100% вам говорю. И при этом мы же самое недовольное общество. Имея миллионы благ, мы самые недовольные люди на земле. Вонючие, голодные, холодные, живущие в курных избах люди, как на драгоценность, глядящие на кусок хлеба, были счастливы. Сегодня человек, который заехал домой на лифте, включил горячую воду и принял душ, вытащил из холодильника недоеденную курицу и разогрел ее в микроволновке, грязную одежду бросил в стиральную машину и закрыл ее, все работает, жужжит, он жует, потом пожевал, думает, чем бы заняться. И он тоскует, что жизнь его не сложилась. Поблагодарим Бога за те вещи, которые у нас есть, потому что если мы будем неблагодарны, мы потеряем всякую пользу от них и будем наказаны за плохое пользование ими. И у нас... Что-что?
И за все то, что не имеем.
Совершенно верно. Потому что счастье – это когда мечты... Несчастье – это когда мечты не сбываются, а второй вид несчастья – когда мечты сбываются. Вот девушка, например, себе там вподобала кого-то парня, и на колени бухнулась, и горячо вознесла Богу молитву, и раз, и два, и три, и десять, дай мне его в мужа, Господи, дай мне его в мужа, ну дай мне в мужа его, ну такой же хороший вроде, ну дай мне его, и Господь жалился, на тебе его, а он такая дрянь оказался. И она потом говорит, забери у меня его, Господи, а он говорит, нет, нет, ты просила, я дал, хватит фокусничать. Ну хватит фокуса, нельзя такой, дай этого теперь забери, этого дай теперь этого, нет этого тоже забери, ну так нельзя. То есть выпросишь, потом будешь плакать. Поэтому проси осторожно, потому что Бог дает. Бог дает то, что ты просишь, проси осторожно, не, чтобы не быть наказанным своими желаниями. Так вот, дорогие книжники, пожалуйста, запоминайте как можно больше на память. Как можно больше на память запоминайте, чтобы у вас не было необходимости каждый раз для того, чтобы молиться, открывать книжку. Для того, чтобы книжка была у вас в голове. Вот вы сели в трамвай, прислонились к оконному стеклу, и вроде бы вы спите, а вы не спите. Вы в это время читаете: «Блаженны нищие духами, яко тех и Царство Небесное, блаженны плачущие, яко те утешатся, блаженны кротцы, яко те наследят землю». Еще раз думаю, блаженны кротцы, яко те наследят землю. Кротцы, кротцы. Кто же такие кротцы? Блаженны, кротцы, яко те наследят землю. Блаженны, алчущие, жаждущие правды, то есть праведности, то есть справедливости. Яко те, значит, насытятся. И вот вы, никто этого не знает. Все думают, что вы спите после работы, а вы занимаетесь богомыслием. Если у вас в голове есть... что перебрать, как монах четко перебирает. Если в голове у вас... Или, например, гимн Богородицы. «Величие душа моя Господа». Это же Писание Святое. Это Святое Писание. Или даже то, что вы уже знаете. «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей». Или «Живы в помощи Вышню». Вот шел-шел домой, устал, сел на лавочку, глазки закрыл, склонил голову на плечи. Думает, ну, заснул человек. А человек читает про себя псалом покаянный. А почему на лавочке? Почему? А потому сейчас придет женщина домой с работы, дети ее облепят со всех сторон, этого корми, этому сопли вытри, этому уроки проверь, и не помолится она. А пока шла, да, села на лавочку, и половину правила вечернего прочитала, потому что помнит его. Чем богаче ваша память, тем меньше вы нуждаетесь в литературе пособной, тем больше вы будете живой алтарь живому Богу, живой молитвенник. Живая книжка открытая. Вы будете живой человек, который, так сказать, носит в себе, не в книжке, а в себе. Забери книжку у человека, он уже молиться не может. А у меня забирайте книжку, а я дальше молиться могу, скажет некоторый человек, потому что я помню все, что мне нужно. У наших, так сказать, братьев-мусульман, на которых мы смотрим то с опаской, то с любовью, у них есть чему поучиться, у них есть такие разряд таких особых праведников, называются хафизы. Хафиз – это человек, знающий весь Коран наизусть. Это считается живой носитель предания. Они его как живую Библию носят на руках. И он, понимаете, везде, куда он не придет, он знает, как читать Коран, в каких случаях, как его петь, с какими модуляциями, что читать на свадьбе, что на похороне, как, значит, понимательные места. Это живая книга. А что мешает человеку современному быть таким живым носителем Евангелия или Псалтири? Ничего не мешает, кроме того, что мы просто не ставили себе такой задачи. А что, нужно, что ли? Нужно. Нужно. Просто нужно ставить себе дерзновенные задачи и выполнять дерзновенные задачи. Кто думал 30 лет назад, что на месте, на метро Кропоткинской, на месте значит, бассейна, в который ныряли днем и ночью любое время года люди и плавали там, будет стоять храм Христа Спасителя? Ни одна живая душа не то что не верила, они бы рассмеялись бы, если бы сказали, здесь будет храм стоять. Говорит, ха-ха-ха, здесь стоял храм, а теперь здесь плавают люди. А теперь стоит храм, и бассейна нет, и люди молятся. И мечта стала явью. А раньше бы не поверил никто. Надо ставить себе дерзновенные задачи. Выучу за пост полпсалтири. А чем за пост заниматься? Вот пост сейчас идет. Что такое пост? Пост – это влюбленность в книгу. Это не только, так сказать, пескарик вместо поросенка. Это, или, там, скажем, салат из чечевицы вместо, скажем, там, творога со сметаной. Это еще, так сказать, хорошая вещь, но это не пост. Это диетическая сторона поста. Пост – это любовь к Писанию и богослужению. Какие книги читаются в Писании, из Писания в посту больше всего? Непременно «Бытие», непременно «Притчи», непременно «Исаия». Потом на страстях будет «Иов» читаться еще. Вот по меньшей мере 4 книги, которые нужно прочесть. Какая самая новая книга, которая для вас может быть? Новая книга, мы тоже сегодня говорили, это не та, которую написали сегодня. Новая книга – это старая книга, которую вы еще не читали. И у вас наверняка, у каждого есть в Библии книги, которые вы не читали. Наверняка кто-то не прочитал Исаию. Вот наверняка. Может быть, никто его не прочитал. Тогда я боюсь, что на нас что-то упадет сейчас. Потому что христиане, не читающие Писание, это позорное явление. Умеющие читать и не читающие Писание. Это кошмар.